Когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов почти 6 минут. Меня зовут Евгения Фомина. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Мы в прямом эфире. Я рада вас всех приветствовать, дорогие друзья. Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Прямой эфир 7-3-7-3-94-8. И здесь со мной мой коллега, потрясающий, необыкновенный Антон Кравченко. Антон, привет.
Привет, Жень. Здравствуйте всем.
Вот, замечательно. Вот так вот Антон как-то помедленнее начал говорить. Мне кажется, это очень хорошо, потому что что-то я разогналась слегка. В общем, друзья мои, как была заявлена тема нашей программы, она звучит следующим образом. Это сложные случаи русской пунктуации. Сложные, таинственные, необычные какие-то вот такие моменты. Скажи, пожалуйста, есть у тебя какие-то сложности с пунктуацией? Нет, на самом деле у Антона нет сложности с пунктуацией, я вам так скажу по секрету.
Слушай, бывает.
Бывает у всех.
Бывают такие вещи, когда... Ты задумываешься. То есть бывает такое, что ты пишешь и не задумываешься, и у тебя вроде все правильно. Но как только ты останавливаешься, начинаешь думать, начинаешь сомневаться, и тогда приходится куда-то лезть, смотреть, правильно ты сделал или неправильно. И вот, кстати, знаешь, на что я обратил внимание? У нас в заставке говорится, что программа у нас для лиц старше 16 лет.
Да.
Вот по моему мнению, мне так кажется, да, что вот до 16 лет ты должен правильно уметь писать, научиться. То есть у тебя должны быть решены все проблемы с орфографией. И после 16 ты должен решать проблемы с пунктуацией. Это следующий уровень.
О, как! То есть ты считаешь, что про орфографию мне уже говорить поздно, потому что все уже должны были научиться.
По идее.
По идее.
По идее.
Слушай, правильно? На самом деле, что касается...
Мы да. должны правильно, для начала мы должны правильно написать слова, а потом уже расставлять знаки препинания, нет?
Ну, наверное.
Мне так кажется.
Трудно сказать. Слушай,
Это какой-то следующий уровень. То есть пунктуация, это какой-то,
Ну, это более сложное, да. Да, это правда. С другой стороны, понимаешь, в случае с орфографией нам сейчас очень здорово помогают все наши гаджеты. Согласись. Ну, в общем, извини, написать уже сложно.
Да, с орфографией, да.
А то, что творится, Word, конечно, расставляет тебе знаки препинания, иногда хочется схватиться рукой за лицо и сказать, что вообще происходит, зачем он так делает. Ну, понимаешь, да, Word, он же как-то довольно примитивно расставляет знаки препинания, он не учитывает большие сложности, которые у нас присутствуют.
Это правда, да.
Какие-то тонкости, совершенно точно там ничего не понарасставляет нам. С этим большие проблемы. Вот ты говоришь про пунктуацию, то есть у тебя проблем с этим нет, и ошибки пунктуационные ты точно видишь.
Не всегда.
Ну, какие-то совсем...
Знаешь, примерно процентов 85-90, может быть.
Самые частые, это много.
Да, конечно.
Да, самые такие распространенные. А я знаю, что ты преподаешь, и что у тебя учеников с такими штуками? Как запятые.
Знаешь, они
это
находятся...
Это подстава,
в,
да?
Как раз они в таком пограничном состоянии, то есть это 16-18 лет, а кому-то еще нет 16 даже. То есть это колледж, да? И вот... Они как раз вроде бы начинают правильно писать орфографически, но на пунктуацию я даже не смотрю, если честно. Ну, потому что я... Для меня это боль, крик души, конечно, но так как я не преподаю у них русский язык...
Да, ты же не русский язык преподаешь, ты не указываешь им на ошибки?
Нет, не указываю.
А надо?
Надо? Не знаю.
А я не знаю.
Я не знаю, и тоже.
Это даже такая тонкий момент. Как, знаешь, люди очень часто мне пишут такие сообщения, что типа, знаете, Евгения, с вами совершенно невозможно переписываться, я очень нервничаю и боюсь сделать орфографическую ошибку или пунктуационную, когда пишу вам сообщение. Надеюсь, или, знаешь, там что-нибудь написал, поздравление с днем рождения, потом, надеюсь, я здесь не сделал здесь никакой ошибки. Мне все время так грустно, я думаю, слушайте, моя многогранная личность не исчерпывается исключительно запятыми. Но, видишь, у людей стресс.
Мне кажется, это тема отдельной программы, как относиться к тем людям, которые исправляют ошибки в твоих сообщениях.
Слушай, какая хорошая идея. Надо замутить такую программу. Антон Кравченко только что.
Мне кажется, что здесь можно и психолога даже пригласить, и вот по этому поводу поговорить. Но, то есть раздражает тебе это или не раздражает? Меня иногда раздражает, иногда не раздражает.
Когда тебя поправляют?
Да.
Можно подумать, тебя прям часто поправляют. Тебя-то.
Бывает иногда.
Это не я, кстати. Обратите, пожалуйста, внимание, дорогие коллеги, никогда, никогда я этого не делаю, когда переписка касается каких-то личных вещей. Вот если в профессиональном каком-то вопросе бывают заскоки, конечно, я поправлю. Ну, потому что это лицо нашей радиостанции, в конце концов. Ну, ты понимаешь, да, если там у нас какая-нибудь опечатка в новости, конечно, я должна ее поправить. А все остальное, в общем, пишите как хотите, как-то так. В общем, ты считаешь, что с пунктуацией у твоих учеников, в частности, большие вопросы есть?
Да. Не то, что вопросы, проблемы.
С чем конкретно?
Слушай, тут даже очень сложно сказать, с чем. Ну, вообще с пунктуацией.
Вообще с пунктуацией. Ну, то есть это вот для меня топчик, я понимаю, что самые сложные моменты – это вводные слова.
Вводные слова как раз несложно.
Как ни странно. Вот мне кажется, что очень многие люди с этим ошибаются, потому что они принимают за вводные слова то, что вводным словом никак не может считаться. Например, слово «вообще» все читают вводным словом. Оно не вводное, ребята, держите себя в руках.
Да.
Ну, не вводное. Не вводное. Зачем вы ставите после него запятую? Слово «вот». И вот я пришел. И вот, запятая, я пришел. Зачем ты здесь ставишь запятую?
Вот, кстати, мне очень интересно, когда ставится после «ну», запятая. И иногда же не ставится.
Угу. Более того, это абсолютно авторский знак, потому что «ну» — это такое междометие, которое, по сути, не имеет, ну, смысла не имеет, понимаешь? Вот если ты хочешь интонационно его каким-то
так
образом...
Так вот именно, значит, это вводное слово, значит, всегда выделяется.
Оно не вводное, это междометие. Междометие не может быть вводным словом.
Вот.
Это как раз интонационная классно. Такая штука, которую ты можешь... вот как будто бы ты представь себе, что ты слово «ах», «ох», «ух», не знаю, какое-нибудь употребляешь, да? Ты можешь поставить запятую, можешь не поставить запятую. Ну нет, в случае с «ах», как правило, всегда ставится.
«Ох уж это молодежь».
«Ох уж это молодежь». Вот, пожалуйста, здесь же не нужна запятая.
Не нужна.
Да. Вот точно так же со словом «ну» где-то нужна,
ну и молодежь
а где-то
пошла.
Не нужна. Ну и молодежь пошла, да.
Нужна?
Здесь не нужна. Ну и молодежь пошла.
Ну поехали.
Да.
Вот здесь нужна?
Здесь нужна. Ну, я подумаю. Можно как бы... Разное будет лексическое значение, смотри. Ну, запятая, я подумаю. Это ты делаешь паузу после «ну», и тебя так получается. Ну, подумаю, но скорее нет. А вот «ну, я подумаю и тебе сообщу». Уже не нужна. Чувствуешь? Интонационно. Интонационный знак ошибкой не может считаться. То есть, если поставишь запятую после «ну» там, где она вроде как будто бы и не нужна, это не будет считаться грубой ошибкой. А вот поставить запятую после «вообще» там, где она совершенно точно
или
не нужна.
Или не поставить запятую после «конечно».
Или не поставить запятую после «конечно». Конечно, это будет большой ошибкой. Так, добрый день, как правильно, что? Что вы имеете в виду, Александр Зверев, я не очень понимаю. А как насчет фразы «и вообще, зачем ты это сделал?» Ну, вот здесь «да». Да, да, да. Но это очень редко встречаются такие фразы. И вообще, зачем ты это сделал? Здесь у вас как бы слово «вообще» обобщается, то, что вы после него поставили. Александр Зверев говорит, всегда задавался вопросом, стоит ли ставить точку в конце сообщения при отправке в Telegram-бот. Никогда не думал об этом?
Нет.
Ставишь ли ты точку?
Я сейчас задумался. Нет. Но вообще, опять же, да? Вообще я стараюсь соблюдать все правила пунктуации, и после, когда заканчивается предложение, я, конечно, ставлю точку.
Интересно. Когда ты пишешь сообщение своей жене, ты ставишь там точку?
Да. Да.
Она не пугается?
Не всегда. Нет. Мы, между прочим, стараемся друг с другом переписываться, исключительно соблюдая правила русского языка. И она меня часто поправляет, как и я ее тоже. Мы поправляем друг друга, вот здесь меня точно не бесит это, и иногда я ловлю себя на мысли, что я действительно, ну, сделал ошибку, неправильно написал. Иногда это бывают опечатки, на которые мы не обращаем внимания, конечно же, да, но иногда это действительно бывает ошибка. И на эту ошибку мне указывают. И мне становится, ну, приятно, что меня исправляют.
Что твоя жена такая молодец.
Да, это же классно, но я учусь.
Это классно, конечно. Я тоже очень люблю, когда меня поправляют. И жалко, что обычно это бывает не по делу. С этим все время большая неловкость случается. Но хотя на самом деле, ну, никто не знает русский язык так, чтобы быть абсолютно безупречным. Позовите любого профессора.
Да, это правда, конечно. Но, знаешь, мне очень часто не по себе становится, когда я читаю посты или посты, как посты.
Я бы сказал посты.
Посты. Посты взрослых людей, которые занимают... высокие должности.
Уважаемые люди, как мы их называем.
Уважаемые люди, да, и они делают ошибки.
Чудовищные.
Орфографические. Я не говорю уже про пунктуацию, да, как я выразился, это там следующий уровень. А когда они делают орфографические ошибки, это просто, я не знаю, мне так стыдно становится за них.
Ну, они, причем эти ошибки, как правило, очень примитивные. Вот
абсолютно.
На уровне школы.
Да.
То есть я еще понимаю, есть какие-то сложные в случае, не знаю, не очень сложная такая частица, которую мы никогда не знаем, как ее правильно писать с разными частями речи. Там действительно огромное правило, очень сложное. И где-то можно и так, можно и сяк, и в зависимости от тонкости какой-то смысловой.
Так вот именно, когда ты не начинаешь копаться и искать эту ошибку, а ты ее сразу видишь.
Да, это вот. Совсем другая история.
То есть, да, если ты там ненормально в одном случае написал, слитно, в другом раздельно, или что-то такое, можно как-то там еще объяснить что-то, ну-ка, покопаться, да? А когда не с глаголами,
сложно. Есть культура интернет-общения, просто говорит нам Александр Зверев по поводу точки твоей в конце предложения. Не знаю, вот я, кстати, никогда не ставлю в конце сообщения точку, потому что если я поставила точку после слова «окей», значит, все, бегите. Все кончено.
Ну, ты знаешь,
вот я из этих, которые все эти смешные картинки про то, что если тебе написали «окей» со скобочкой, значит, все нормально. Если «окей» без скобочки, что-то явно не так. А если «окей», потом твое имя, «окей», Антон и точка, то здесь, конечно, нужно бежать в Мексику. Вот я из этих, да, если я написала там в своей второй половине «окей», потом имя и точка, все. Он знает, что все плохо. Все кончено, скорее всего. Ну, то есть домой, может быть, не надо идти. Какой смысл так усложнять язык, спрашивает Андрей, что вы имеете в виду, не совсем понятно. Он уже такой. Ну, то есть мы его не усложняем, мы его даже в каких-то моментах упрощаем.
Намного?
Намного.
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 А в соцсетях мы его упростили, мне кажется,
максимально.
Ну, максимально.
До смайликов.
Ну, еще не совсем, но это к этому идет, тенденция такова.
Да, ну ладно, смотри, ты сказал, что, значит, с вводными словами у тебя как будто бы нет проблем у твоих учеников, а с чем есть? Сложно сочиненные и сложно подчиненные предложения?
Вполне, но, знаешь, иногда бывает так, что сложно сочиненное предложение имеет два ярко выраженных подлежащих и сказуемых. Тогда все понятно.
Да.
То есть, ну, ты видишь прекрасно, что в одном предложении существуют две жизни. Да?
Антон Кравченко сейчас говорит, а Илья Пинскер сидит сейчас за пультом.
Да, вот здесь все понятно.
Все понятно.
Все понятно. Даже с союзом «и» тоже часто все понятно.
Да.
В большинстве случаев.
Да.
Но вот иногда, когда нет подлежащего, да?
Когда это какое-нибудь
яркого,
безличное предложение или неопределенно
вот
личное,
начинает,
да.
Начинает тогда работать в голове шестеренки и искать, нужна ли, ну, ответ на вопрос, да, нужна ли тут запятая или нет.
Да, ты же знаешь, например, если у тебя два вопросительных предложения, то ты не ставишь запятую между ними.
Вот, например.
Например, когда ты придешь, и надо ли мне к этому моменту готовить ужин?
Вот.
Вот здесь запятая
классный
не нужна.
Пример.
Да, когда ты придешь, вот, несмотря на то, что это оба предложения вопросительные, правильно? Когда ты придешь, первое вопросительное предложение, надо ли мне готовить ужин, второе вопросительное предложение. По-хорошему, между ними стоило бы поставить запятую, потому что у нас две грамматические основы, они разные. Но между ними не будет запятой, потому что они оба вопросительные, это отдельная история. Точно так же, как, например, два номинативных предложения, между ними тоже не будет запятой. Мороз и солнце. Мороз – одна часть, правильно?
Угу.
Это одно предложение, солнце – это другое предложение. По-хорошему, это два отдельных предложения, их надо бы разделить, но нет.
И днем, и ночью тоже без запятой.
И днем, и ночью тоже без запятой – это уже другое правило, потому что здесь мы имеем дело с фразеологизмом. Хотя, как правило, при повторяющемся союзе «и» запятая обязательно нужна. Есть еще такая тонкость, кстати, с повторяющимися союзами «и». Вот с ситуацией, когда, например, и Антон Кравченко, и Илья Пинскер, и Евгения Фомина сейчас находятся в студии, все понимают, что здесь нужно ставить запятые, да?
Да.
Да?
Понятно.
А вот если теперь мы убираем «и» перед Антоном Кравченко, и получается Антон Кравченко, и Илья Пинскер, и Евгения Фомина сейчас находятся в студии.
После второй...
Нужна после Антона Кравченко или не нужна запятая?
После Антона Кравченко нет, а после Пинскера нужна.
А вот и нет.
Нет.
То и после Кравченко тоже нужна, потому что у нас все равно есть два повторяющихся союза.
И первый, перед каждым.
И перед каждым мы будем ставить.
А, ну да, получается, здесь однородные члены и то, и другое, и третье.
Да,
понятно.
Да, да, да. Угу. Вот видишь, повторяющийся союз. Такая вот тонкость, вот с этим всегда бывает проблема. Прости, что я тебя... подставила вот здесь.
Нет, я учусь. Я всегда своим студентам говорю, да, ошибаться – это нормально.
Не ошибается только тот, кто не учится.
Конечно, конечно. И для этого наша программа, твоя программа в частности, нужна. Для того, чтобы мы учились.
212 пишет, это все усложности, и смысл усложнять жизнь, кто хочет, тот поймет, остальных в игнор. 212, я читала ваше сообщение на протяжении последних вот слов Антона Кравченко и очень долго пытался расставить с ним интонационные знаки препинания, чтобы понять, что вы хотите сказать. Ну, не очень просто это было и не очень приятно. Если бы мы бы с вами были бы большими друзьями, мы бы перестали ими быть. Ну, потому что некомфортно, человек просто не заботится о тебе на самом деле, он тебя не уважает. Не находишь ли ты?
Нахожу. Я поддерживаю тебя в этом, да, ну, есть такие люди, которым лень учить, а которые не могут, которые не знают, да, и они пытаются оправдать себя. Зачем мне это нужно, раз это усложняет мне жизнь?
Вот, 170-й, знакомая пишет без знаков препинания абсолютно, довод, и так понятно, но понять порой трудно, раздражает.
Да непонятно.
Непонятно, конечно.
Это вы считаете, что понятно.
Да, я приду. Это вопрос, ты спрашиваешь разрешение прийти, или ты сообщаешь мне, что ты придешь?
Вообще, с появлением и с переходом нашей жизни в онлайн, да, с переходом диалогов онлайн, бесед всяких разных, мы потеряли часть нашей коммуникации. В чем она заключается? Мы не можем передавать эмоции настолько, как мы передаем эти эмоции при живом диалоге.
Да.
И знаки препинания – это еще одна вещь, которая нам помогает понимать эти эмоции. Не только смайлики. Ведь то же самое со словом «окей», про которое ты сказала. Да, когда ты ставишь точку, то значит это одно. Когда ты не ставишь точку, это значит другое. Когда ты ставишь знаки препинания, ты даешь человеку более полную эмоциональную картину твоего предложения, твоего сообщения. И коммуникация становится там более...
Точнее.
Четкой, да.
Да, понятнее. Слушай, а по поводу смайликов, ты ставишь смайлики?
Стараюсь, потому что вот я стараюсь их ставить для того, чтобы выразить эмоции, которые есть. Очень часто мы не понимаем друг друга, да, я беру пример, да, с переписки с супругой, например, да. Очень часто мы не понимаем друг друга, и когда вроде бы я ничего такого там агрессивного, плохого не сделал, да, а начинается, я вижу, что начинается конфликт, что начинается какое-то выяснение, и я тут же пишу, что я не имел в виду именно это, ты так поняла. Почему? Потому что...
Не поставил смайлик?
Ну, потому что канал коммуникации через интернет, он 100% не передает эту информацию, которую я хочу передать.
Да, интонацию тоже не всегда передает.
Абсолютно, конечно.
Хотя, знаешь, я все время вспоминаю в этом смысле одну историю. Я как-то раз написала текст, опубликовала его в Фейсбуке. Мне казалось, что он был довольно смешной, если ты его, может быть, помнишь, про деревню и про деревенский быт, вот что-то там такое у меня было. Не помнишь, наверное, но неважно. Потом найдешь, прочитаешь, он смешной. Мне написали, что я все это опубликовала серьезно, я отставший, значит, от жизни человека, все такое. Я говорю, ну подождите, это же сарказм, неужели вы не заметили? На что мне написали, ну у вас же не было смайликов в тексте. Как я должен был понять, что это сарказм? Я, конечно, не Зощенко, но за Зощенко мне сразу стало обидно. Думаю, а как, ребята, вы Чехова-то понимаете? Как вы Зощенко понимаете? Шукшина какого-нибудь? Они же тоже смайлики не ставили. Но вы как-то догадались, что, что это смешно, что это шутка, что это сарказм. А здесь вы уже не в состоянии текст в интернете определить, серьезный он или несерьезный, без смайликов. Мы до такой степени деградировали.
Может быть, и да. А
ну,
зачем?
Ты представь себе.
Да, вот, опять же, вопрос, да, а зачем нам это делать? Потому что это, ведь это усложняет жизнь.
Вот настоящий гражданин спрашивает, каким смайликом обозначают сарказм? Ну, то есть, нет, они, видимо, предполагают, что если я понаставлю там скобочек, они поймут, что это я все несерьезно. А если я не поставлю, то, значит, я на полном серьезе это все делаю.
Да. Как это сделать? Может быть, при принятии нормативно-правовых актов нашему правительству тоже где-нибудь смайлики ставить уже?
212 пишет, вы реально думаете, что вы Шукшин или Чехов? Смешно. Я нет, я, конечно, не Шукшин или Чехов. Я Евгения Фомина.
Мне кажется, вот, слушай, хорошее предложение. Да, мне кажется, нужно депутатам нашим посоветовать, чтобы они в каких-то законопроектах ставили смайлики, чтобы было понятно, что они имеют в виду. А то так иногда... Смотришь документы и думаешь, вот они-то серьезно или нет?
Слушай, это хорошая тема. Ну, кстати, вот в деловой переписке, между прочим, я себя часто ловлю на мысли о том, что мне хочется поставить смайлик. Потом я понимаю, слушай, ну ты же пишешь серьезное, это серьезное предложение пишешь. Вроде как бы нельзя сюда ставить смайлик. С другой стороны, а почему бы и нет?
Почему бы и нет, я тоже так думаю. Особенно, когда ты общаешься не по... электронной почте, да, а по мессенджерам, в мессенджерах.
Да.
Я часто сотрудничаю, переписываюсь с различными пресс-секретарями различных ведомств. Вроде как бы люди, да, такие, занимают там официальную должность, и у нас тоже идет переписка как функций.
Да.
То есть пресс-секретарь выполняет функцию пресс-секретаря, я выполняю функцию журналиста. Мы переписываемся не как люди, скажем так, да, а как партнеры. B2B. Вот.
Сейчас все умерли моментально, все наши слушатели на этом моменте.
Почему? Ну, бизнес то бизнес. Вот, и если эта переписка идет, например, в электронной почте, я тогда смайлики не ставлю. А если в Телеграме или там в WhatsApp где-то, тогда, конечно, да, за смайликами.
То есть ты считаешь, что смайлик становится полноценным знаком препинания сейчас?
Да, да, который выражает эмоции.
459-й, слава богу, начал меня защищать, господи, ну, наконец-то, пишет. Так в этом-то и есть смысл сарказма, в том, что нет знаков, сами догадайтесь. Но это на самом деле тоже тест. Да, ты догадался, ты сарказм это или нет? Кстати, насколько я знаю, никто из уважаемых людей, которые выступают в социальных сетях с саркастичными какими-то текстами, никогда не ставит смайлики. Ну, из людей, которые в этом жанре давно работают.
Да.
Не обрати на это внимание,
да,
согласись.
Так
ни один
и есть,
саркастичный...
конечно.
Да, то есть ты смайлик поставишь в своем посте только если он, ну, я не знаю, какой-нибудь, типа, поздравительный.
И, насколько я знаю, блогеры очень часто учат, да, вот всяких мастер-классов же просто
очень много,
огромное,
да,
количество, да, и они учат, что вот нужно разделять свои тексты смайликами, ставить какие-то стрелочки, там, еще что-то. Но когда я читаю такой пост, мне кажется, он какой-то несерьезный. Вот
мне кажется, что он не то, что несерьезный, а мне вот неудобно, я спотыкаюсь об эти смайлики, картиночки и все остальное. То есть мне гораздо... Ну, я просто такая олдскульная, и, не знаю, мне кажется, что просто до одного текста, просто текста, слов...
С пробелами.
Да, с пробелами, с абзацами.
С абзацами,
и да. За знаками препинания достаточно для того, чтобы нормально его прочитать. А если вы не в состоянии читать текст без смайликов, ребята, ну, с вами что-то не так.
Вот, кстати, очень хорошая мысль, что смайлики — это современная пунктуация.
В каком-то смысле, да. С другой стороны, представь себе, что ты видишь такой текст. Девчоночки, да, потом дальше картиночка с девочками, угу. Да. Записываемся, дальше картиночка с блокнотиком. На ноготочке, дальше картиночка маникюра. Там, сегодня, значит, будет этот вот пальчик вверх. Но ты же невозможно, зачем вы дублируете каждое слово картиночкой? Вы думаете, я настолько читать не умею? Ну, понимаешь, да, о чем идет речь?
Понимаю.
В каких-нибудь инстаграмных текстах, как правило, это очень часто встречается. Вот, пожалуйста, там... Все это будет. Если в словарях Даля и Ожегова прилагательное олдскульный, спрашивает меня Андрей Дыдриков. Конечно, нет, потому что словарь Даля в 2019 году – это музейный экспонат, а не пособие для людей, которые работают с языком как с инструментом. Правда же?
Я тоже так думаю. А у тебя была на прошлой неделе, по-моему, программа, где вы обсуждали иностранные слова.
Да, да.
Я как раз ехал в машине, слушал.
Ой, как приятно.
Да, очень хотел написать, но был за рулем, в общем, просто фоном играл, и я так послушал. Я, мое мнение по этому поводу, немножко
давай,
от пунктуации,
да, давай,
отойдем. Я считаю, что если эти слова не коверкают язык, они действительно нужны. Не то, что они незаменимы, они заменимы, конечно.
Все, но... что хочешь, можно заменить, знаешь,
конечно,
незаменимого,
конечно,
вообще не бывает.
Вот, но я не считаю в этом ничего зазорного. Не вижу в этом ничего зазорного.
Ну, согласись, что слово «олдскульный» очень хорошее.
Хорошее.
Оно очень емкое.
Да.
Вот я не знаю, как ты заменишь слово
«винтаж».
«Олдскульный»?
Нет.
«Винтаж» тоже заимствование, в этом вся проблема.
Вот, видишь, да.
Нет,
ретро.
Вот прям и ретро. Да не совсем это все-таки. Когда ты говоришь «олдскульно», ты понимаешь, что имеется в виду. Это немножко другое. То есть ты скажешь, что я приверженец старой школы. Как-то так, но это долго. Разве
консервативно.
Нет? Консервативно. Может быть, нашего времени, говорит Кутовой, что нашего времени. Так, простите, смайлики убивают весь сок сарказма, считает Илья Пинскер, пишет нам сейчас в чат. Мне очень нравится, когда люди сидят рядом, но при этом все равно пишут тебе в Инстаграм. Так. Ну, у Зощенко понятно, где сарказм, а у вас смайлики нужны, говорит 212-й. Спорим на 100 долларов, что вы не читали этот текст, поэтому понятия не имеете о том, что имелось в виду. И, кстати, вы бы это... Что вы же мне писали про запятые, которые совершенно не нужны, да? Ну вот, поэтому о чем мы можем с вами говорить? Олдскульный вульгаризм, полагает Абдулхамид. Вульгаризм, нормально? Как-то я сразу заволновался. Антон, спасибо тебе большое, что ты меня поддержал, со мной немножечко поболтал. Антон Кравченко, наш ведущий, сегодня был со мной здесь в программе «Русский язык», пойдет
всем
дальше
счастливо,
работать.
Да.
Пока-пока. Да, впереди новости со Станиславом Соколовым. Потом продолжим.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
Ой, Витя заговорился только что с Станиславом Соколовым по поводу всяких... как бы великих и невеликих русских писателей. Меня зовут Евгения Фомина, русский язык на радио «Говорит Москва», 12 часов 35 минут сейчас. Читаю ваши сообщения, которые вы мне присылаете на смс-портал +7 925 48 94 8 и телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Что еще у нас есть тут? А, еще у нас есть телефон прямого эфира 7373948, куда, я надеюсь, вы мне сейчас будете звонить и задавать свои вопросы по сложным случаям пунктуации. Так, не могу на клавиатуре телефона найти тире, как писать предложение Фомина красотка, спрашивает Андрей Дыдриков. Надо нажать на дефис Андрей Дыдриков и немножечко подержать, и тогда у вас выскочит тире, причем даже в двух вариантах. Если у вас iPhone, там будет подлиннее и покороче. Мне больше нравится покороче, чем подлиннее. И это мы сейчас про тире. Не подумайте о чем-нибудь. Где и что преподает Антон Кравченко, спрашивает Николай. Николай, это вы спросите у Антона, преподает он, насколько мне известно, основы, по-моему, что-то с юриспруденцией у него, короче, связано, вот туда вот. Вот он мне, кстати, сейчас продолжает писать, мне так это очень нравится, что он мне пишет сейчас. Так. Я на Украине ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я, в принципе, развлекаю людей всего мира. Вот тут нужно, в принципе, запятыми выделять, спрашивает меня Антон Кравченко. И я ему сейчас отвечаю и в чатик, и в эфире, что нет, здесь, в принципе, мы запятыми выделять не будем, потому что это не вводное слово. А в принципе у него здесь самое что ни на есть прямое обстоятельство образа действия. Я развлекаю людей каким образом? В принципе, в общем, в целом. Вот. Поэтому запятые не нужны. Как-то так. Спасибо за тире. Нашел Андрей Дыдриков тире. Боже мой, как хорошо! Настоящий гражданин спрашивает, можно ли научиться грамотно писать, постоянно читая книги. Можно натренировать какую-то зрительную память, но, скорее всего, сложные случаи русской пунктуации вы не сможете таким образом освоить, потому что нужно понимать принцип. Вроде бы, вот тут кто-то мне писал, что как будто бы перед «и» не нужна запятая. Сейчас, простите, я найду это сообщение. Так. По-моему, Денис Грэм мне это писал по поводу того, что если есть союз «и», тогда не нужна запятая. Вот, разве союз «и» не заменяет запятую в таких предложениях? Всю жизнь думал, что либо «и», либо запятая. Нет, у нас есть очень много случаев, когда перед союзом «и» нужна запятая, поэтому это было бы слишком просто, если бы все заканчивалось таким образом. Если есть союз «и», тогда запятая не нужна. Увы, но нет. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, давайте.
Алло, здрасте. А ваше вот «так-так-так» — это вводные слова или как, запятыми надо выделять?
«Так-так-так» — это не вводные слова. Так, во-первых, почему вы бросаете трубку? Во-вторых, это заполненная пауза, скорее что-то вроде междометия. И по-хорошему бы надо, наверное, было бы выделить это дело запятыми. Вообще, заполненная пауза — это не очень хорошо, но учитывая, что у меня очень спонтанная речь и очень быстрая, а работаю я на радио, и замолчать мне никак нельзя, приходится использовать слова, которые мне будут делать паузы заполненными. Так, скоро будем общаться одними картинками и смайликами, как пещерные люди. Вряд ли, потому что никакие абстрактные вещи, а русский человек, он же к философии склонен, правда? Он же ведь склонен к высокому мышлению, он же ведь думать желает и чувства свои выражать. Не справятся картинки, никак, не получится. Так, что еще у меня есть? Грамотность у меня опережает воспитание. Это правда, у меня все опережает воспитание. У меня воспитания вовсе вообще нету. Так, надо выпить, говорит Рамси Болтон. Обязательно, но через 20 минут. Давайте договоримся. Сложное правило про запятую перед «и». Да, сложное правило про запятую перед «и». Их много, этих самых сложных правил про запятую перед «и». Вопрос, склоняется ли название районов правильно. Я был в Строгино или в Строгине. Андрей С., конечно же, вы были в Строгине. Ради бога, не надо, пожалуйста. Я обещала, что я не буду больше о склонении топонимов говорить. Что еще у меня есть? Очень много всяких разных сообщений. Язык постоянно развивается, и сейчас развитие пришло к тому, что нужны смайлики и не нужны запятые. По-вашему, нам надо убрать все это и вернуть яти общения, как в 18 веке? Денис, да боже упаси, ни в коем случае. Просто не нужно одно пытаться заменить другим, на мой взгляд. Ладно, вы хотели про какие-нибудь сложные случаи пунктуации? Хотите про кавычки? Я вам расскажу классную штуку. И про топонимы немножечко, и заодно и про кавычки. Например, знаете ли вы, что название станции метро всегда пишется в кавычках? Ну, не на картах, конечно же, и не на самих станциях, а вот в тексте. Встречаемся на Новокузнецкой. Вот Новокузнецкая должна у нас быть в кавычках. Если мы встречаемся на станции метро Новокузнецкая, если мы встречаемся на улице Новокузнецкая, тогда, конечно же, никаких кавычек у нас не будет, потому что название улицы в кавычках не пишется. А теперь самое классное, название железнодорожных станций, перегонов и всего, что относится к железной дороге, в кавычках не пишется. Да-да-да, вот, Пинскер, вы бы видели сейчас его выражение лица. А еще, например, название парков, они бывают такие реальные, как бы, а бывают условные. Вот название реальное – это парк Горького, парк имени Горького. Оно, такое название в кавычках, писаться не будет. А вот название условное – это парк Сокольники. Оно условное, поэтому его мы берем в кавычки. И вот парк Коломенское – это условное название, поэтому мы, если мы говорим о парке Коломенское, то тогда мы берем его в кавычки. А если мы говорим о железнодорожной платформе Коломенское, то кавычки уже не нужны. Классно, правда? Кто все это придумал? Я не знаю, они безумные совершенно. Люди, которые это придумали, а еще более безумные те, кто... Те, кто пытаются это дело выучить, например, я. Так, фамилия Брутян склоняется, спрашивает меня Армен. Если это фамилия мужчины, то склоняется. Если это фамилия женщины, то не склоняется. Все довольно просто. Вот как в случае с Пинскером. У тебя, вот, например, фамилия... Я сейчас с Пинскером. Вот у тебя жена взяла твою фамилию, да?
Да.
Тебя что-то плохо очень слышно. Вот. И жену твою зовут?
Вероника Пинскер.
Вероника Пинскер. Вот поэтому мы, например, с Ильей Пинскером сейчас общаемся, а Вероники Пинскер сейчас в студии нет.
Все
такая
так.
Примерная история. Все так, да. А еще ты знаешь, что там есть отдельная история, это, кстати, тоже очень любопытно, фамилия загадочная у тебя. Вот, и, вот например, муж и жена Пинскер или муж и жена Пинскеры? Задумался, задумался.
Не было просто такого в опыте.
Не было такого в опыте.
Да.
Вот смотри, супруги Пинскер, а муж и жена Пинскеры. Такая вот ситуация. Очень сложная. Отдельное есть
так,
правило.
Еще раз, еще раз.
Супруги Пинскер.
Угу.
Да, пришли супруги Пинскер. Но пришли муж и жена Пинскеры.
Да, пожалуй, так.
Пожалуй, так, да. Вот представляешь, в случае с русскими фамилиями такого, кстати, нет. Пришли муж и жена Ивановы, пришли супруги Ивановы. Все довольно примитивно. С Пинскерами как-то все время все не так. С этими Пинскерами.
Поинтереснее.
Поинтереснее, поинтереснее. Спасибо. Немножечко, видите, мой маленький ликбез в области склонения загадочных фамилий. Как-то так. 731 говорит нам спасибо за программу с Антоном. Вот за программу с Ильей Пинскером мне не хотите сказать спасибо? Согласитесь, интересно. А про меня как, спрашивает меня Кутовой? А что с вами не так? Ну, пришли супруги Кутовые, пришли муж и жена Кутовые. Все, по-моему, нормально, разве нет? Слово «вет» почему не склоняем, спрашивает Рамси Болтон, потому что это несклоняемое заимствование. Все довольно просто, разве нет? В Крылатском или на Крылатское? Ну, конечно же, ну, на Крылатском вы встречаете. Или на станции метро Крылатское. Лучше всего так сказать, потому что здесь у нас ну, очень неудачное такое склонение. Всегда неудачное согласование. Вот лучше в таких случаях использовать родовое наименование всегда. Я хочу про запятые ваши сложные какие-то моменты. Так. Что еще? Я Павел Галкин, и у меня все хорошо, говорит Павел Галкин. Я очень рада. Сложнее всего склонять прибалтийские фамилии, к примеру, Орбас и Арбакайте. Да, это правда сложно, но это другая немножечко история. Димитриус шлет привет Екатерине, и не знаю, кто такая Екатерина, учитывая, что я Евгения. Это немного странно. Так, мне вот сложно объяснить ребенку, почему слышится молоко, а надо писать молоко, говорит харьковчанин. Практически невозможно объяснить это ребенку. Нужно сказать, это нельзя понять, это нужно запомнить. Единственный случай, который мы можем объяснить. А остановки общественного транспорта в кавычки берутся, спрашивают, что 92-й. Если на так, на вот этой вот табличке, забыла слово табличка, которая у вас на общественном транспорте висит, ну, на самой остановке, конечно, там ничего не берется, а в тексте, да, берется. Вот, общественный транспорт наземный, вы имеете в виду. Да, это только железных дорог у нас касается ситуации, в которой мы не будем брать это все в кавычки. С кавычками, на самом деле, правда, очень интересная. История, потому что у нас есть много всяких классных вещей, когда мы ставим кавычки, когда мы не ставим кавычки. Вот, например, нужно запомнить, что мы никогда не ставим кавычки, когда у нас дело, когда мы имеем дело с аббревиатурами. Ну, понятно, что никакие аббревиатуры никогда не будут заключаться в кавычки. Что у нас еще никогда не будет заключаться в кавычки? Сейчас, внимание, это можно с ума сойти. Например, название иностранных информационных агентств, как бы мы их ни писали, по латинице или по-русски. Например, агентство France Press мы всегда будем писать без кавычек. Но при этом агентство, какое у нас есть? «Россия сегодня», да? Вот, например, «Россия сегодня» мы будем писать в кавычках. Вот наша родненькая в кавычки возьмем, ТАСС, внимание, мы в кавычки не берем, потому что что? Потому что аббревиатура. А вот «Россия сегодня» в кавычки, пожалуйста, будьте добры. Но «Франс Пресс» нет, или там «Ассошиэйтед Пресс» тоже не берем в кавычки ни в какие. Какое бы ни было информационное агентство. Почему? Не знаю почему. Потому что. Вот потому что, правда. Так, Москва-медиа. Вот, да, вот Москва-медиа тоже будем брать в кавычки, потому что это наше агентство. А, там, не знаю, какое-то иностранное. Какие еще бывают иностранные агентства? Там, кроме Франс Пресс ничего не приходит в голову.
Регнум.
Вот, ну, Регнум какой-нибудь, да. Ну, его, как правило, пишут.
Рейтерс.
Да, вот, например. Так, творог или творог? Конечно же, творог. А, Павел Галкин, ну это мы сейчас в Орфоэпию с вами уходим, не очень хотелось бы. Спасибо Александру Ароновичу за комплименты, которые вы мне пишете. Так, еще что у нас есть с кавычками? Просто я вот как раз недавно увлеклась темой кавычек, мне кажется, что это страшно любопытно. Например, марки автомобилей, как бы ты написал? Задумался Пинскер?
Зависит от контекста.
Ну, например, ты ездишь на чем?
Сиат.
На Сиат.
На Сиат.
На Сиат, да, как ты это напишешь?
Если...
Беспроигрышный вариант писать латиницей.
Беспроигрышный вариант писать латиницей, причем капсом, как она пишется.
Да, как в оригинале пишется, так и будет. Тогда тебе не нужно его будет никаким образом склонять. Беспроигрышный вариант. А если уж ты хочешь быть совсем таким идеальным и безупречным, ты должен будешь написать, что ты едешь на автомобиле марки Seat. Вот тут вообще никто не придерется никогда. Но если вдруг тебе придется писать это дело по-русски, будешь ты ставить запятые или не будешь?
Кавычки.
Да, кавычки, конечно, прости.
Я бы, наверное, не ставил, потому что я бы сказал, я езжу на Сиате, написал бы с большой буквы, но я не уверен.
Не уверен, это тоже правильно, потому что есть два здесь способа, но он уже потихонечку отмирает. На самом деле, я бы уже сейчас стала писать, что ты ездишь на Сиате без кавычек и с маленькой буквы, но по правилам русского языка пока что оно еще действует. Мы марки автомобилей, если пишем их... русскими буковками, пишем с маленькой буквы, но в кавычках. То есть ты едешь на Сиате. Тут даже больше, знаешь, как интересно? Например, если вот ты бы уточнил бы модель, у Сиата же есть какая-то модель, правильно?
Да.
Вот у тебя называется он Сиат...
Леон.
Леон, да. Вот Сиат Леон должен писаться, во-первых, через дефис по правилам русского языка и в кавычечках. Вот, да, вот так будет. Например, кто-нибудь ездит, ну, я не знаю, у каких еще есть там какой-нибудь... приличную только машину мне назови, какую-то приличную, как я люблю. Вот только чтобы не циферками была
чтобы
модель.
Не циферками.
А словами. Не знаю.
Ну, давайте по концерну пойдем. Volkswagen Golf.
Volkswagen Golf, да, предположим. Вот это тоже должно писаться через дефис. Через дефис и с маленькой буквы. Вот так по-хорошему должно быть. Раньше, причем, писалось через дефис из больших букв, Volkswagen и Golf. Вот. А сейчас мы перешли немножечко уже в другую плоскость. Но лучше, конечно, всего будет и беспроигрышным вариантом будет написать латиницей и с маленькой, ну, из большой буквы и то, и другое слово, потому что так оно пишется в оригинале. Пусть Илья ездит на ладе, никаких проблем с кавычками и склонениями у него не будет. Андрей Дыдриков советует тебе. Я надеюсь, ты не последуешь этому совету.
Андрей просто не видел эту машину.
Да, скорее всего, так и есть. Вот Porsche Cayenne. Конечно, что-то я про Porsche Cayenne-то не подумал. Какой-то Volkswagen Golf, что со мной не так? Вот, кстати, Андрей Дыдриков, а ладу мы в кавычки берем или не берем?
Хороший.
Ведь вы говорите, да, никаких проблем с кавычками и склонениями. А ведь надо, это ж название. Лада, пожалуйста, в кавычки. И москвича, пожалуйста, тоже нужно в кавычки. Вот. Вот Анна знает, что мне нужно. Вот она все время, она говорит, нужно Бентли говорить. Вот если бы так, то было бы сразу все понятно. Почему вы так уверенно сказали творог, когда как норма приняты оба варианта ударения? Я сказала творог, потому что это единственная нормативная норма, которая у нас с вами... обозначено в словаре «Русское словесное ударение» Майи Владимировны Зарвы, который рекомендован для работников радио и телевидения. Там нет никакого второй нормы, единственная норма — только творог. Не надо спорить. Ну, потому что есть какие-то вещи, к которыми мы должны относиться с большим уважением, они рекомендованы именно для нас, как для профессионалов. Так, что еще есть? Смайлики — это современное жалкое подобие наскальных каких-то, видимо, картинок вы не написали. Надо бы, да не надо. Ну, не знаю, сложно сказать. Иногда бывает наглядно, иногда нет.
Ну, иногда помогает, иногда чуть упрощает.
Да. А вот фамилия и название Porsche, к примеру, говорит 459-й. А что вы имеете в виду? Какая разница? Если это фамилия, если вы говорите о господине Porsche как основателе этой марки, наверное, так же было все, да? Не знаю. А, то в кавычки мы его не берем. А если это название уже автомобиля, конечно, берем в кавычки. Все довольно просто. Но вообще лучше пишите, правда, латиницей, будет проще. Ну, как-то удобнее. Так, я против смайлов? Нет, я не против смайлов, Павел Галкин. Нет, конечно же, я не против смайлов. Зачем? почему я должна быть против? Деревенский парень успел к нам на эфир, это очень хорошо. Так, вот Павел Галкин пишет абсолютно правильно, а я езжу на Nissan Almera, заключая все дело в кавычки, вот все нормально. Все иностранные названия марок машин русифицированы, никто не говорит Citroёn. При чем здесь? Причем здесь это? Мы говорим сейчас не о произношении, мы говорим об написании. Это совсем другая ситуация. Так, что еще у нас есть? Слова в переносном смысле берутся в кавычки. Великая ФМ научит нас русскому языку, и вы берете слово «великая» в кавычки. Знаете, Андрей Дыдриков, в каком-то смысле да. Где-то в переносном смысле мы берем это все дело в кавычки, но проблема в том, что сейчас кавычки слишком часто стали использоваться там, где не нужно, к сожалению. Понимаешь, о чем я говорю? Нет? Например, есть слова, которые мы уже начали использовать. Ну, вот, например, слово «бесит», да? Вот оно же абсолютно нормальное. Его не нужно даже никакими кавычками выделять. Оно давно у нас в русском языке. Больше того, оно вы можете найти и в произведениях классиков, там, начала 20 века. У меня тут же из головы вылетело, где я его видела совсем-совсем недавно, вот буквально на днях, и поняла, что какое классное слово, оно уже давно в русском языке. Почему-то люди его берут в кавычки, потому что им кажется, что оно может быть сниженное, может быть, оно грубое. Не нужно. Это какая-то глупость, оно... Вы цепляетесь глазом за эти кавычки и сразу начинаете искать подвоха, а его здесь нету никакого. Вот. Госномер машины нужно закавычивать? Нет, госномер машины закавычивать не нужно, а вы так часто его используете где-то в личной переписке, я не знаю. Так, мне сказать легче, чем выразить мысли, когда пишу, говорит деревенский парень. Ну, конечно, там еще, представляете, нужно же запятые выучить. Так писать правильно Citroёn через букву «ё», но принято нет. Через «е». Нет.
Нет,
мы пишем так, как произносится.
Он и произносится как Citroёn.
Да, а если вы хотите его писать по, ну, латинице, в смысле, по-французски, тогда пишите, как он пишется по-французски. Собственно, вы же там Volkswagen будете писать с буквы «В», а не с буквы «Ф», как будто бы, потому что по-немецки так пишется. А танки, там какой-нибудь «Тигр», «Пантера», «Танк Т-4», «Тигр». Ой... По-моему, там название модели тоже пишется в кавычках, я не помню. Вот, кстати, еще тоже интересная история. Помнишь, одно время, некоторое время назад было очень модно ставить прозвище между именем и фамилией? Сейчас мы от этого уже отошли. Помнишь, раньше там у нас был Гарик Бульдог Харламов, да, например, да? Вот все люди придумывали себе какие-то прозвища, которые они засовывали между именем и фамилией. И очень многие, я сейчас просто вспоминаю там свое детство, позднее детство, какой-нибудь там страницы в соцсетях, где люди закавычивали вот это прозвище. Помнишь, такое было?
Да, да.
Это неправильно. Потому что это твое прозвище, и даже если ты его ставишь между именем и фамилией, оно закавычиваться не должно ни в коем случае. То есть вот условно Гарик Бульдог Харламов не должен кавычить слово «бульдог» между именем и фамилией. Это правило русского языка. А как же, как ты не будешь кавычить кличку своей собаки или свою фамилию? Вот и здесь то же самое.
И тогда вопрос. Бульдог должен будет писаться с большой буквы или с маленькой?
С большой, конечно, с это большой, же прозвище.
Как прозвище.
Да, как прозвище. Ну, то есть, если там, например, у тебя есть какая-нибудь кличка? Да нет, у тебя такая фамилия, что зачем тебе кличка? Фамилия, да. Да, но если бы она у тебя была, то, конечно, мы бы писали бы с большой буквы. Это как, не знаю, как кличка собаки. Как все что угодно. Ну вот кличка человека, она точно такая же, как и кличка собаки. Так. Так, 135-й, 5 o'clock, почему это слово в словарях русского, и почему это чай, а не 5 часов, потому что мы его заимствовали с значением чая. Все очень просто. Вот мы его заимствовали именно в таком значении. И оно попало в русский язык, потому что многие люди его употребляют, и оно у нас уже имеет конкретное значение. Но мы немножко отдаляемся от нашей темы. Так, на мой взгляд, выделение названий кавычками не несет большой смысловой нагрузки и не сильно влияет на понимание текста, в отличие от запятых, говорит Михаил. Ну, как вам сказать, Михаил? Вот видите, мы сейчас с вами узнали о такой тонкости, как запятые при названии парка или названии станции метро и запятая при названии, и кавычки, господи, при названии железнодорожной станции. Вот вам и смысловая нагрузка. Мы встречаемся... Каким будет место нашей встречи? Коломенское. Вот если в кавычках, то значит мы встречаемся в парке, а если без кавычек, то встречаемся на железнодорожной платформе. А вы говорите, нет смысловой нагрузки. Очень даже есть.
ВДНХ, станция метро. Она как? Там получается конфликт.
Тут конфликт, да, но это тот самый случай, когда мы вынуждены пойти наперекор правилам русского языка и заключить таки слово ВДНХ в кавычки.
То есть метро,
то есть московское метро
сильнее правил русского языка.
Московское метро сильнее всего на свете. Да, ну вообще, конечно, это было нечестным со стороны нашего правительства назвать станцию метро словом в кавычках. Ужасно.
Смогли докопаться.
Смогли, смогли, да. Все-таки правильно, торты или тарты? Ну, конечно, торты. Ну, что вы, как я не знаю. Так, все начали выяснять, значит, как произносится у нас Citroën без ее и во французском. Ну, кстати, я не знаю, как по-французски. Ты знаешь французский? Я вот долго и мучительно выясняла, как произносится название шампанского Moët & Chandon. Так вот, все же, вы знаете, что Moët, то Moët, на самом деле Moët. Вот так, даже французы так говорят, такое здесь будет ударение. Я думаю, что там с Ситроеном тоже что-нибудь в этом стиле, хотя такая же буковка Ё. Но это надо спросить, например, Дашу Горностаеву, которая хорошо говорит по-французски. Так, с творогом вышло так. В толковом словаре оба ударения, а в словаре русского и словесного ударения только творог. Хорошо, что вы уточнили свой словарь. А я всегда уточняю свой словарь, когда речь идет об орфоэпии. Я использую только русское словесное ударение, потому что только этот словарь рекомендован для работников СМИ, которые работают устным языком, вот, ртом, которые работают. В какой стране мы живем? Одна иностранная речь, да? Серьезно? А я не замечаю. Может быть, потому что вам кажется, что она иностранная, на самом деле она давно уже русская. Так, что у нас еще? Все-таки вы уходите от темы с пунктуацией, мне по этому поводу немного грустно, и, видимо, нам придется повторить этот эфир в следующий раз. Какие еще у нас есть сложности с пунктуацией? У тебя есть какие-то вопросы? Вот прям как что-нибудь конкретное. С чем, на что все время натыкаешься и что вызывает сложности? Не может так, да?
Нет, сходу нет.
Сходу нет.
Я всегда хитрю. Если я не знаю, как поставить запятую, я упрощаю предложение. Максимально упрощаю или меняю местами так, чтобы запятую убрать.
Так. Зачастую пишем, давай у метро ВДНХ или метро Коломенское, говорю, 459-й. Да, по-хорошему вы должны вот метро Коломенское в этом контексте заключить в кавычки. Это очень неприятно, но нужно. Ну, кстати, в спонтанной речи, мне кажется, так никто и не делает. Ну, то есть, ну, как в спонтанной письменной речи, если вы пишете сообщение и встречаетесь с кем-то. То, опять-таки, если вы пишете на Коломенское в центре зала, понятно, что вы имеете в виду не парк.
Метро,
да,
конечно.
Да, а метро. Словари тоже пишут люди, вы им полностью доверяете, спрашивает меня Смит. Как вам сказать, нам же нужен какой-то ориентир? Ну, вот, например, Екатерина Родина говорит, что я должна уже написать свой словарь, она говорит, ты собери просто все, что тебе нравится, и мы будем ориентироваться на тебя. Может быть, когда-нибудь, когда мне будет нечем заняться, я обязательно этим займусь. Так, что у нас еще есть? Есть очень много сообщений. Слушай, вот еще по поводу сложных случаев с пунктуацией, мое любимое, это когда сложно сочиненное предложение, вот то, о чем говорил Антон, оно имеет общий второстепенный член для обеих частей. Например, вчера шел дождь, и мы решили остаться дома. Дождь шел вчера, и вчера мы решили остаться дома. Вот слово «вчера», оно общее для обеих частей этого сложного сочиненного предложения, поэтому запятая перед «и» не будет нам нужна. Представляешь, какая сложность и тонкость? То есть по-хорошему поставили бы. Шел дождь, и мы решили остаться дома. Одна грамматическая основа. Шел дождь, да, ставим после нее запятую, и мы решили остаться дома, мы решили остаться, да. Вторая грамматическая основа, мы их разделяем запятыми. Но если у нас есть общий второстепенный член, который общий и для части «шел дождь», и для «решили остаться дома», то мы не будем запятыми разделять, потому что иначе получится, что мы вот это слово «вчера» подарили только одной части предложения. А оно нужно обеим. Они хотят обе использовать слово «вчера». Представляете, какая увлекательная штука. К сожалению, многие забывают об этом правиле. Так. Про запятую с союзом, кажется, не упомянули один момент. Например, Киркоров и Пугачёва и Галкин. Здесь, если Пугачёва и Галкин — это пара, и в предложении подчеркивается встреча одного человека и пары, то запятой не будет. Или я не прав? Абсолютно. Абсолютно вы правы. Роки Спектрум — это очень здорово, что вы об этом упомянули. Действительно, у нас бывают ситуации, когда вот что-то здесь объединяется. Например, Киркоров и Пугачёва и Галкин — это очень хороший пример, потому что мы сразу понимаем, кто из них пара. Хотя, знаете, может быть так, Киркоров и Пугачёва и Галкин. В зависимости от того, в какое время, о каком времени идет речь. Потому что если, например, ситуация там конца 90-х, то было все немного иначе. Тогда вы у нас здесь объединялись по другому принципу.
Казнить нельзя помиловать.
Казнить нельзя помиловать — мой любимый пример. Да, 21 век. Киркоров и Пугачёва и Галкин. Класс. Ну, здесь, понимаешь, только интонационно можно это подчеркнуть, потому что запятую мы не поставим в любом случае. Слушайте, классно за этот отличный пример. Он нас очень сильно повеселил. Так, возвращение к теме иностранных вкраплений, пожалуйста, прокомментируйте ненавистное «вау». О чем «вау» не нравится? Ну, нам нужно только определиться с тем, как мы будем его писать. «Уау», «вау» или как-нибудь еще. нормальный такой клич каких-то там индейцев, то ли североамериканских, то ли югоамериканских, то ли еще каких-нибудь. Говорит Москва в кавычках, спрашивает Андрей Дыдриков. Да, конечно, говорит Москва будет в кавычках. Есть отдельное правило, которое нам регламентирует написание названий средств массовой информации. Радио говорит Москва в кавычках, газета «Известия» в кавычках. И тут мы подходим к чему? К телеканалу НТВ. Что же мы будем с ним делать? Мы не будем его заключать в кавычки. Вот смотри, телеканал НТВ не сильнее правил русского языка, а московское метро сильнее.
Ну, что поделать.
Классно же, правда? Просто потрясающе. 13 часов, я с вами прощаюсь. Меня зовут Евгения Фомина. Через неделю услышимся. Пока.